Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Вот так вот неожиданно? Да нет, на самом деле ожиданно. Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, прямой эфир, день праздничный, но мы здесь, чтобы порадовать вас и получить от вас заряд бодрости и энергии на эти ближайшие три праздничных дня. Я вас с этим поздравляю. Москва сегодня совершенно пустая, с чем я...
Абсолютно согласен.
От чего я особенно рад.
Доброе утро.
Привет. Доброе утро. А Москва, Валентин, согласен, соответственно, с тобой полностью взаимность. Ну, естественно.
Как я уже сказал, у нас ближайшие дни праздничные, и сегодня день праздничный. Кстати, друзья, поздравляю вас всех с праздником. Тут-то, Влад, да. Вас поздравляю, слушатели уважаемые. День России сегодня, большой день. В общем, всего самого наилучшего и процветания нашей любимой родине. Вот.
Да, сегодня 12-й.
Подписываюсь.
Ну что ж, давайте дальше. Как раз про праздник сейчас мы с вами и поговорим.
Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире.
Почти 90% россиян считают себя патриотами. Это следует из опросов ВЦИОМа. Но при этом число россиян, которые считают себя безусловными патриотами за последние 20 лет, снизилось с 84% до 46%. Почти в два раза.
Да, вот секунду. Слушайте, а есть ли у кого определение безусловного патриота? Безусловный патриот – это человек, который что? Или который кто?
Ну, это человек, наверное, который любит свою страну со всеми ее недостатками. А не безусловный патриот – это который любит страну, но видит ее проблемы.
Либо видит недостатки и их не любит.
Тоже вариант, да. Но помнишь, кто-то, по-моему, Владимир Семенович Высоцкий говорил, в моей стране есть много того, что мне не нравится, но обсуждать я это с вами не буду.
Да, кстати, да, замечательные слова его были. Так вот, смотрите, по мнению 47% россиян, быть патриотом значит любить свою страну. Вот, кстати, ответ, да, от ВЦИОМа. 44% опрошенных полагают, что патриот – это тот, кто работает или действует во благо страны. Около трети респондентов считают патриотами тех, кто стремится к положительным изменениям в России. Ну, странная, да, формулировка. А есть ли люди, которые...
Только треть стремятся к положительным изменениям.
Которые стремятся к отрицательным изменениям в России. Это вообще непонятно.
Не, просто у всех очень разное понятие о том, что такое положительные изменения в России, понимаешь? Для кого-то, например, кто-то борется за легализацию однополых браков. Вот сейчас в Швейцарии подписали только что закон, у них теперь тоже можно. И кто-то считает это положительными изменениями в России, а кто-то, наоборот, считает, что это нарушение наших скреп, корней, патриархального уклада. Лада и т.д. и т.п. Тут очень такая формулировка непростая.
Так, дальше, смотрите, на 10% с 2018 года увеличилась доля тех, кто считает патриотизмом честность в суждениях о стране, какой бы горькой ни была правда. 29% таких людей.
Это те люди, которые говорят, прости господи, рашка-говняшка, понимаешь? Типа честные они. А что вы сделали для того, чтобы...
Подожди, Тань, может быть, это те самые люди, которые говорят, что да, у нас плохо, мы готовы об этом говорить и готовы менять дело к лучшему?
Не, говорить это одно. А когда ты меняешь, тебе говорить некогда, понимаешь? Ты просто идешь и делаешь. Ну, ты можешь об этом поговорить, если тебя спросят. Но у меня ощущение, что у людей, которые вот говорят про то, как у нас все плохо, у них как раз в свисток весь этот пар и выходит. У них очень много времени и сил уходит на то, чтобы об этом говорить.
Не очень так... много, все.
Ну, все, да, потому что люди, которых я знаю, которые настоящие патриоты, действительно что-то делают, там, меняют в нашей стране, как Чулпан там, или Нюта Федермейстер. Ну, я больше знакома с... там, социальным каким-то срезом, да, там, с благотворительностью и так далее, не с политикой, не с экономикой. Эти люди вообще ничего не говорят про патриотизм, они просто двигают тектонические пласты, и все.
Ну, подожди, они ничего не говорят про патриотизм, но они говорят много про проблемы в нашем государстве, в нашем обществе, и, может быть, как раз это и есть то самое, о чем нам говорит вот эти
29%. Как они говорят Как они говорят о проблемах? Они не говорят, там, это виноват президент, или мы исторические там рабы, или еще что-нибудь в этом роде. Они говорят, друзья, у нас патовая ситуация в психоневрологических диспансерах, этих интернатах. Их не должно быть. Давайте что-то делать, чтобы там люди не расчеловечивались и были людьми. Вот как Нюта, да? То есть она говорит не о том, что все плохо, а о том, что есть задача, которую надо решить. Да? То есть вот нет проблем, есть задача. Это моя любимая формула.
Хорошо, а давай мы тогда сейчас у наших слушателей спросим, а чем вы, дорогие друзья, гордитесь? Мы, ну, часто мы ругаем нашу страну, давайте поговорим действительно о хорошем. Какими событиями гордитесь вы? Ну, вот за последние 30 лет, за 30 лет там существования Российской Федерации. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702, это наш номер телефона, номер Viber и WhatsApp, для того, чтобы вы нам писали сообщение. Вот нам пишут уже, поделитесь дождями с Челябинском. Слушайте, приезжайте, забирайте, правда, будем рады. Хорошее сообщение. Патриот – это кто работает в России в Думе, а живет в Лондоне с семьей. Ну, вот так вот.
Ну, вот все ясно. Но мне интереснее было бы поговорить, на самом деле, вообще, что такое Родина. С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре, это же знают все.
Да, у меня вот, меня вчера обвинили в американизме, в любви к Америке, несправедливо. А я для себя сформулировала очень конкретное определение, почему я никогда никуда не перееду, не эмигрирую, если меня не заставят. И что такое Родина для меня? Моя Родина – это мои люди. Я люблю людей, которые меня окружают. И это не только там семья и друзья, да, это вообще куча всего. От маникюрши-стоматолога до, я не знаю, там, до моего священника. То есть это невероятные русские люди, которые со мной рядом, и которых не эмигрируешь никуда.
Которые стоят с тобой в пробках.
Тоже.
Смотрите, как круто. Праздник один, а сколько тем можно объединить. Давайте продолжим очень скоро.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Куликовскую битву закончил, телом своим закрыл. В моем я татарская Камча, до Днепр казацких жил. Я потомок стрелы Мамая, я наследник оселеца. Национальности стою, кормит Бог с моего лица. Эй, россияне, татары, чуваши, евреи, кумыки, что нам рядится, когда наши степи свободой омыты? Хватит на всех весеннего солнца, озимого хлеба. На всех одно время, бедовая память да синее небо. Я из битвы рожден кровавой, расстоянием между клинков. Был пожаром над дальней заставой, выла степь от моих подков. Пела мне в бараке за Тарином интернационал Колыма. Между горцем сидел и волжанином, вместе с ними сходил с ума. Эй, россияне, славяне, лезгины, буряты, калмыки, что нам рядится, когда наши души дождями омыты? Хватит на всех весеннего солнца, зимого хлеба. Будда, Аллах, Иисус, все россияне, на всех одно небо.
Радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире.
Да-да, все так и есть, это мы уже здесь, и спрашиваем у вас, когда вы чем вы гордитесь в нашей стране. Сегодня праздник большой, День России, вот, мы часто нашу страну ругаем, но сегодня давайте поговорим о хорошем. Какими событиями гордитесь вы? В ЦИОМ провел опрос, там все достаточно просто у жителей России. Топ-5. Присоединение Крыма, этим гордятся 16% населения, 16% опрошенных. Олимпиадой и олимпийскими победами гордятся 10%, развитием армии, военно-промышленности и вклад в защиту и безопасность государства 9%, внешней политике, помощь Сирии 5% и чемпионат мира по футболу, вот это мой абсолютный топ, 5% гордятся им.
Слушайте, мне показалось, мне показалось какие-то очень странные цифры по процентам. Вообще странные по процентам. Ну, смотри, чемпионат мира по футболу гордится им всего лишь 5%. Это в то время, когда тот самый чемпионат мира, да, пару лет назад произвел буквально фурор, и это, ну, без преувеличения, было фантастическое зрелище совершенно, да. Это, и даже не столько сам футбол, хотя и он, конечно, в первую очередь тоже. Но давайте вспомним Никольскую. Это был удивительный праздник. И когда все это закончилось, ведь все, кто ходил по центру Москвы, говорили, ну, неужели этого больше нет? И неужели этого никогда не повторится? Потому что это было...
Да, это было супер круто. Я тоже фанат этого события. И вот эти толпы счастливых разноязыких людей в метро и на улицах. Это было очень классно. Я вот, знаешь, тоже думаю, помимо чемпионата мира по футболу, и вдруг мне пришла такая, ну, немножко очень, может быть, бабская, а может быть, очень такая земная мысль. Я очень горжусь, например, нашими сыроделами. Вот когда у нас началось всякое, и нашими дизайнерами одежды, и разными людьми, которые в эпоху импортозамещения нашли свое призвание и стали делать что-то российское. И мне кажется, что вот за последние там 7 лет появилось достаточно много очень крутых российских продуктов и российских брендов. Может быть, это там не масштабно, может быть, это не дешево, но я вижу людей, которые с огромной любовью, там, не знаю, пекут хлеб, делают вкусный сыр, там, шьют одежду из льна, производят детскую мебель и так далее. Может быть, они там в каких-то масштабах государства всего не так заметны, но я как потребитель очень это вижу и с огромным удовольствием этим пользуюсь, и я этим очень горжусь, тем, что люди нашли возможность как-то вот сделать что-то свое, и оно реально не хуже там того, что мы раньше импортировали.
Ну что ж, действительно есть чем гордиться. Здесь я с тобой согласен в плане продуктов, фермерские продукты. Сейчас действительно можно хорошо, вкусно поесть. И это все будет нашего
производства. Это не только еда, знаешь, я там не знаю. Это даже может быть косметика. Даже косметика, знаешь, вот у нас есть... Ты знаешь, что у нас... Ну, ты мальчик, ты, наверное, не знаешь, а может быть, твоя жена знает, что у нас вот есть несколько брендов чисто российских, очень хорошей косметики.
Я мальчик, поэтому не понимаю ничего в косметике и точно так же тоже в шмотках совершенно не понимаю. А вот про еду сказать могу, об этом можно разговаривать часами. Но если мы об этом будем говорить, то, я думаю, не все будут рады в 8 утра, когда мы будем про еду. Я, кстати, тоже буду не рад, потому что кушать очень хочется. Смотрите, мы тут про страну говорим, давайте теперь про людей поговорим, да? Тут исследователи выяснили, в каком возрасте мы с вами, ну, то есть россияне, становимся финансово независимыми. Ну, то есть, когда мы хотя бы относительно, хотя бы неуверенно, немножко опираясь, безусловно, на своих близких, становимся на ноги. И оказалось, что это 26 лет.
Я смотрю на цифры, и очень странно, что цифры-то везде разные, да, во всех городах получается, абсолютно причем разные. Ну, примерно, да, 26 лет, например, в Хабаровске 24,9, а в Липецке 25,6, да?
Это города... В Сибирске 25.
Да, это города с самым низким возрастом достижения финансовой независимости.
А в Ростове-на-Дону только к 28.
А в Ростове-на-Дону недавно была Арина Шарапова, кстати говоря.
Да, и обязательно она сегодня появится в эфире. С нами на связи Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, а вы согласны с результатами исследования? Действительно, сейчас только в 26 лет человек становится, ну, финансово независимым может встать на ноги?
Смотрите, это зависит от стоимости жизни в каждом конкретном регионе, в каждом конкретном городе, от тех возможностей по зарабатыванию денег, которые в этом городе, в регионе есть. А если где-нибудь в Ростове...
Слушайте, дорогое, говоря, вот вы с экономической точки зрения говорите, а я думал, что здесь больше каких-то моральных составляющих, да, что люди просто взрослеют вот именно к этому возрасту в разных регионах.
Смотрите, есть в нашей стране, но я опять же буду говорить с научной точки зрения, есть некие стандарты обеспечения детей. То есть ребенок, ну ребенок, да, подросток, да, взрослый же человек, когда он подрастает, должен иметь тот или иной определенный стандарт благ, без которого он жить не может. Вот. И с каждым годом этот набор благ становится все больше и больше. Туда входит теперь уже квартира, например. То, что раньше не входило, там, при советской власти, какие квартиры у людей. Автомобили, возможность путешествовать и так далее. Тому подобное. То есть большое количество благ, которых там не было в этом стандарте еще там 10-15 лет назад, в 90-е годы. Сейчас они там появились. И чем их больше, тем сложнее заработать деньги на этот стандарт. Тем позднее люди становятся независимыми.
Поэтому... То есть вопрос в том, что мы вообще понимаем под независимостью, да? Способность заработать на еду или на поездку в Париж?
На поездку в Париж, да. То есть стандарт финансового обеспечения, финансовой независимости – это способность обеспечить себя на уровне тех потребностей, которые сейчас являются стандартом потребления. Ну, в мире, в нашей стране, среди прочего, ну, без Парижа, понятное дело, Париж – это экзотика, это там для Москвы, может, и для крупных городов. А если мы возьмем города поменьше, то это возможность поехать к морю, например, отдохнуть летом или выехать на какой-то дешевый там тур за границу. Среди прочего, это то, что включается. Поэтому чем дороже жизнь в каждом конкретном месте, позже люди становятся финансово независимыми. Это тоже понятно.
Алексей Николаевич, а вот еще нюанс, смотрите какой, вот по поводу определения, да, финансово независимый человек. Все-таки это человек, который обеспечивает себя, или человек, который обеспечивает себя и тех людей, которые есть, ну, семью, грубо говоря?
Я думаю, нет. Ну, смотрите, если мы говорим о каких-то таких более-менее молодых возрастах, то там, понятное дело, только себя. Потом там где-то после 30 появляется и семья тоже. Но на старте хотя бы обеспечить семье. Не семью, а самого себя. Ну и там, если люди начинают жить вместе, то, соответственно, это семья из двух человек, каждый из которых зарабатывает и по факту обеспечивает сам себя. Вот. И, собственно, меня порадовало в этом исследовании, которое провел Сбербанк, то, что чем дальше на восток, тем раньше люди становятся финансово независимыми. Все-таки наша страна – это страна больших возможностей. Можно отъехать там из центральных районов там на несколько тысяч километров, и сразу у тебя появляется гораздо больше возможностей для того, чтобы стать финансово независимым в более раннем возрасте.
А с чем это связано?
Это связано с тем, что там больше возможностей. Ну, смотрите, у нас Дальний Восток, Урал, Сибирь – это регионы, откуда люди уезжают. Ну, стараются уехать там по разным причинам. Ну, а ресурсы, которые там есть, возможности для ведения бизнеса, они никуда не исчезают. Жизнь становится более дешевой, просто потому что как бы ресурсов много, а людей меньше, да? Ну и, соответственно, за счет более дешевой жизни проще обеспечить себе на вот соответствие этого стандарта потребления, при том, что возможности для заработка больше, чем в густонаселенных центральных районах страны. Поэтому и независимость наступает раньше. Угу. То есть у людей появляется раньше возможность обеспечить себе нормальное существование.
Да, Алексей Николаевич, да. Спасибо большое. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России, был с нами. А вы когда стали самостоятельными, расскажите нам.
Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду.
Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был, и штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был, и штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде, но я пахал на работе безвылазно. Удивительно, поразительно, как легко свою жизнь превратить. Вино я хотел бы грузинское и в кино, и на солнечном пляже валяться, но я не потянул на зарплатину.
южную сторону. Я люблю свою родину, вроде бы я полжизни рабом и на заводе был. И штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде да, да и не был я, в общем-то, никогда ни в Гренландии, ни в Америке. Что ж теперь мне убиться в истерике? Там я знаю из фильма, что тоже врут. Даже орки и гоблины там живут. А у нас есть в жанре фэнтези два стакана, и будет все на мази. Вот она, родина моей мечты. Я люблю свою родину, вроде бы я полжизни не рабом и на заводе был. И штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде бы я полжизни не рабом и на заводе был. И штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это...
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только сейчас не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули.
Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман, вам.
Вы в Петербурге пьянствовали?
Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится.
Ну, слава богу.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Про что наша программа, мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, вот что нам говорят, что до 26 лет россияне сидят на шее у родителей, а дальше уже все в порядке. 26 лет, это что? Это вот действительно среднее? У вас как получилось? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702 или 8, 800, 200, ровно 9702. Это наш номер телефона. В каком возрасте вы стали финансово самостоятельны? А может быть, в каком возрасте вы, наоборот, уже переросли вот эту планку финансовой самостоятельности и стали помогать своим близким, своим окружающим?
Ждем. Ну, а давайте, кстати, обсудим. Вот вы, Тутта Ларсен, в каком возрасте стали финансово независимым человеком?
Опять, понимаешь, так, вот значит, это определение финансовой независимости, оно очень скользко.
Эпизодически? Не эпизодически, а прям вот, ну, стабильно ты начала получать.
Нет, я вообще стабильно, я работать начала в 14 лет. Я первые деньги заработала в 14 лет, я работала в газете, у меня трудовая книжка была с 14 лет. Пока я училась в университете, мне помогала мама деньгами и папа, потому что стипендии хватало на один Биг Мак. Где-то с третьего курса я начала работать уже на Business Enterprises, на BizTV, потом Муз-ТВ, потом MTV. Но я вообще в этом смысле ужасный лох. То есть я перестала сидеть на шее у родителей достаточно рано, лет в 20.
Но финансовая независимость стала сильно позже.
Ну вот та финансовая независимость, о которой рассказывал наш уважаемый эксперт, она для меня наступила лет в 30, наверное. Потому что я вообще про деньги никогда не думала. Я в этом смысле дура, конечно, набитая. Потому что когда мои коллеги уже все ездили на рейндж-роверах, я снимала однушку в Нагатино. Я не умела зарабатывать деньги. И вообще, когда я работала на MTV, я удивлялась, что у меня было такое изумление, что мне еще за это деньги платят. Моя коммерческая жилка вообще дремала очень долго, поэтому вот то, что он говорит, своя квартира, своя машина, возможность путешествовать, еще содержать семью, детей и так далее, это со мной совсем недавно.
Ну, смотрите, если у нас называют 26 лет средний возраст, хотя, ну, везде по-разному, там на Дальнем Востоке уже 24, ну, там под 25 уже становится финансово независимо. Как вообще дела обстоят в других странах? И мне, честно говоря, когда я задаю сам себе этот вопрос или вам, дорогие друзья, этот вопрос, я почему-то сразу вспоминаю Италию, потому что в Италии, ну, бытует такое мнение, что итальянцы там чуть ли не до 40 лет живут с мамами, вот, и жен приводят туда к мамам. домом, а потом их дети живут вместе с ними до тех же там 40 лет и так далее, и так далее, и так далее.
Я тоже такое слышала.
Вот действительно так и есть? Или все-таки нет, там более-менее все по-человечески? Татьяна Огнева-Сальвони, наш собственный корреспондент в Италии, с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро. Бонджорно.
Ну вы развеете наши мифы или нет? Действительно все так и есть? 40-летние дети, которые живут со своими мамами, и мама – это святое и самое главное, что есть в жизни.
Ну, согласно статистике официальной Евростат, Италия, в Италии именно до 34 живут больше 70% итальянцев. До 34 это по официальной статистике. Но это не мешает жить рядом с мамой, купить дом-квартиру и ходить к ней на завтраки, обеды, ужины. При этом из этих 30, тех, кто живет до 34 с мамами, половина не работают. Это по статистике.
Ничего себе!
А живут за счет родителей. Но здесь такая так устроена система социальная, что, ну, конечно, одна Италия очень неоднородна. Тут есть две главенствующие такие позиции воспитания у родителей. Одни говорят такие, что надо сразу, вот ребенок еще не успел толком вырасти, ему там 12-13 лет, особенно мальчики, а его норовят уже выпихнуть работать. И в 14 лет мальчики идут работать обычно в семейном бизнесе где-то, ну или подрабатывать, там, печь хлеб к мяснику или еще куда-то, ну вот где не нужна особая квалификация. И такие мальчики, конечно, потом быстро вырастают и много работают всю жизнь. А есть большая часть, конечно, они до последнего сидят на шее у родителей, и даже потом родители умирают, они получают их пенсию, потому что здесь есть такая возможность, есть разные виды поддержки социальной для пенсионеров и для их детей, когда пенсионеры уже умирают, поэтому тут...
Татьяна, а чем обуславливается вот такой вот высокий возраст? Какими-то, не знаю, особенностями характера национального или действительно вот социальной поддержкой? То есть просто удобно, вот они так и живут.
Ну да, это какая-то принципиальная позиция или просто так получилось?
Во-первых, удобно. Во-вторых, в принципе, Италия очень медленно развивающаяся страна в смысле технического прогресса, и как-то очень все медленно. И тут, чтобы попасть, например, куда-то в какой-то большой бизнес, туда только сынки, то есть все по связям, какой-то очень много семейственности вот этой. И, например, крупные бизнесмены, такие как Флавио Бриаторе, которые высказываются периодически про технический и экономический рост Италии, они все время говорят, молодые, кто хочет, что хоть немного в чем-то состояться, валите из Италии как можно скорее. То есть здесь прекрасное образование, но здесь возможности для роста для молодых нет. И это я слышала от некоторых молодых, которым 20-22 года, что действительно... Вот для роста они уезжают все куда-нибудь в Англию, в любую страну, в Россию. Вот одна девушка уехала и там строит блестящую карьеру. И она давала интервью даже кому-то здесь из итальянских журналистов, рассказывала, что она, ей бы и не снилось здесь, в Италии, построить такую карьеру, как она построила в Санкт-Петербурге. Она работает в какой-то IT-компании, но именно из-за того, что у нее есть итальянское образование и знания каких-то там технологий именно европейских, у нее больше возможностей именно в России.
Преимуществ. С ума сойти. Да. А скажите, как же тогда эти мальчики, которые живут с мамами до 40 лет, решают вопросы своей личной жизни? Как они семью создают? Когда?
Ну, в основном, как вот сейчас есть такая тенденция, все старше и старше они создают семью. Есть мальчики в 56 лет, какой-нибудь он маэстро в школе, ему 56, он живет с мамой и постепенно создает семью, как-то там. Ну, очень, это большая проблема, на самом деле, сегодняшнего общества, что вот инфантилизация и гиперопека итальянских мамочек, об этом, причем, итальянские психологи много и нудно говорят, но кто их слушает, Тут мамочка слушает.
Если психолог не мамочка, то зачем его слушать, да? Татьяна, спасибо большое. Татьяна Огнева Сальвони, собственно, корреспондент «Комсомолки» в Италии, была с нами на связи. Такой атмосферный рассказ от Татьяны.
Да, так захотелось в Италию, честно говоря.
Вообще, такая очень-очень странная история, на самом деле. Я предполагал, что вот так, но что вот так, я не думал. Я думал, там все по-другому.
Там еще в Италии очень жесткое законодательство, которое регулирует семейные всякие отношения, и у них очень трудно развестись, поэтому там вообще...
Да, там развод длится 3 года, и после развода бывший муж обязан содержать бывшую жену.
Да, это просто, поэтому там, поэтому Италия страна пожилого населения.
Слушайте, а я с другой стороны, я же внезапно ощутил себя чуть-чуть итальянцем только что, потому что я живу с мамой.
У тебя был длинный развод?
Нет, я живу с мамой, на самом деле, но у меня есть жена и двое детей еще, я не совсем стандартная итальянская семья. Валь, я у тебя хотел спросить продолжение разговора, ты во сколько стал финансово независимым человеком? Ну, так вот уже основательно, вот на 100%.
Не знаю, мне кажется, лет в 30. Вот, 30? Я думаю, что где-то вот к туда, при том, что у меня уже были дети, я уже был женат на тот момент, но почему-то вот сейчас я пытаюсь для себя ответить на этот вопрос и, наверное, отвечаю именно так. Хотя, может быть, и во мне тоже есть какие-то итальянские корни, и я все-таки понимаю, что нет, без родственников, без своих близких я тоже совершенно никуда. Ну, не потому, что мне от них деньги нужны, а просто никуда. Ну.
Каждый россиянин вдруг внезапно понял, каждый русский мужчина понял, что чуть-чуть итальянец в какой-то степени.
Да, а у меня, кстати, есть вопрос к нашим слушателям. Хорошо, про вас мы там поговорили, нам пишут слушатели, что вот в Хабаровск с 24 лет зарабатываю 1,5 миллиона рублей в год. Про вот хорошее сообщение. В 20 лет работал начальником рефрижераторного поезда со средней зарплатой 350-400 рублей. Это 84-й год.
Слушайте, для 84-го года это бешеные деньги,
да,
400 рублей.
Да. Хорошо, а когда, до скольки лет, вот вторую часть вопроса давайте раскроем, а до скольки лет вы готовы содержать своих детей? Вот это, мне кажется, намного интереснее, чем когда вы все-таки стали независимым, да? До скольки лет вы готовы обеспечивать своих детей? 18 и все, давай, до свидания, да? Вот дверь, вот твой чемодан, твои вещи, твоя сумка и, пожалуйста, вперед. Или нет, как в Италии, до 40 лет вы готовы, чтобы он жил с вами? Так, может быть, даже не работал.
Сейчас... Это вопрос, кто отвечать будет на вопрос, мамочки или папочки?
Ну, так давай услышим. 8-800-200-97-02, наш номер телефона. И Viber, WhatsApp, +7-967-200-97-02. Ждем. А вы как ответите на этот вопрос, Влад?
Не, у меня четкий ответ, например, есть. Я мозгами понимаю, что, конечно, 18 лет и до свидания, самостоятельной жизни, ты просто обязан сам жить, сам зарабатывать. Я буду, конечно, рядом. Если вдруг ты упадешь, подскользнешься, да, я подбегу и подниму тебя обязательно. Но по факту, наверное, до бесконечности.
Тут давай твой ответ, твой вариант ответа.
Я тоже думаю, что, конечно, я детей не оставлю без помощи материальной. Буду всячески их толкать к самостоятельной жизни, но, по крайней мере, вот мой старший сын точно будет у меня сидеть до 40 лет на шее.
Что-то
это... я сказала это.
Зачем?
А может, не сбудется?
А может, и не сбудется, кто знает.
+7-967-200-97-02, это Viber, WhatsApp.
Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, еще спрашивают, до какого возраста вы готовы тянуть на себе своих детей? Как в Италии до 40 или все-таки, по-моему, кстати, это такая британско-американская модель, когда вот уже более-менее там старшая школа, и после старшей школы уже так за дверь немножко выставляют.
Да,
когда
да,
в колледж
даже,
поступают. Даже... В колледж желательно какой-нибудь на другой конец страны, чтобы все, ну не то чтобы не видеть, не-не-не, конечно, общаются, там все такое, но все, дети уже должны жить вот в этот момент отдельно.
Но у них вообще там еще и школы-пансионы существуют, там дети, ну, где-то с 10 лет уже могут жить в школе и вне семьи учиться. Кстати, в Скандинавии тоже очень такая система, направленная на то, чтобы, ну, как бы, не, ну, то есть, я даже не знаю, какое правильное слово, толерантное выбрать. Короче, на то, чтобы ребенок не так сильно зависел от семьи.
Ага.
И школа работает над тем, чтобы ребенок был самостоятельным, и примерно к 18 годам тоже... Большинство скандинавских, ну, детей поступает, уезжает из дома. Например, в Норвегии очень часто есть такие ситуации. У них младшая школа обычно в населенном пункте, но там очень много маленьких городков, где нет старшей школы. И дети уезжают учиться в старшие школы куда-то в более крупные города. Там уже с 14 лет ребенок тоже вполне живет самостоятельной жизнью отдельно от родителей. Ну, понятно, он финансово зависим еще. Но уже...
Но морально уже независим,
психологически, да? Он сепарировался, да. И, конечно, это ускоряет процесс его и финансовой независимости.
Да.
А там он... есть государственные всякие же эти способы поддержки. Там кредиты на образование, всякие ассигнования. У них там большая программа трудоустройства молодежи. Вот это все.
А у нас шквал звонков сегодня.
Да.
8-800-200-97-02.
Наталья, здравствуйте. Как приятно, что у нас первая женщина сегодня.
Здрасте. Да, добрый день. Вот знаете, какая история? Вот у меня тоже сын, он в 17 лет закончил школу с золотой медалью. И он тут же стал жить самостоятельно. Он учился на бюджетном, ну, бюджетное образование у него. То есть мы не платили ничего, потому что у него, ну, голова на месте. И я считаю, что ребенок должен быть самостоятельным. Конечно, угу. Надо помогать и советом, и поддержкой, и финансово, если это необходимо. Но нужно научить, чтобы он сам понимал, что такое это деньги. Что просирать нельзя, понимаете?
О, вот вы золотые слова.
Если вы будете до 40 лет, да, держать его около себя, это не мужчина. А дальше, когда мы держим вот таких вот, да, около себя сынков, и потом получается, завтра он к вам придет, сделает детей, он их не может содержать, он их не может воспитывать.
Послушайте, золотые это слова, уйдет. Вот это класс! Мне да, так приятно да. Это от женщины слышать, потому что это нетипичная позиция. Да.
Нетипичная, но я бы, кстати, очень хотела тут одну мысль высказать, на которую меня этот разговор вывел. Ведь дети детям рознь. Если у тебя ребенок гений, например, да, и, например, он, ну, ему нужно много учиться, и он не может работать, потому что у него там бакалавриат, магистратура, потом какое-нибудь еще повышение там образования или там стажировка в НИИ, например, у тебя ребенок там, или вот у меня подружка есть, она очень крутой хирург, но она копейки зарабатывает до сих пор, потому что она всю жизнь учится, и тот момент, когда она выйдет на какой-то уровень там уже действительно коммерческой успешности, вот этой самообеспеченности с машиной, квартирой, пройдет полжизни. Вот здесь я бы вообще даже не, без вопросов бы содержала и поддерживала материально своего ребенка, зная, что он действительно, как высказалась наша слушательница, не про эти деньги.
Мне показалось, что с такой мамой там ребенок просто был обязан.
Без вариантов.
Абсолютно, брат.
8-800-200-97-02. Евгений, да, у нас на связи? Евгений, здравствуйте.
Евгений, доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я готов поддерживать ребенка где-то в районе 25 лет.
Так.
Хотя сам уехал из родного города в Москву, мне было 28. Вот.
Евгений, а вот, смотрите, Евгений, послушайте, вопрос к вам какой. Вот до 25 вы сказали? 25.
Да-да.
Ну вот ему 30 или ей 30, а финансовой независимости по-прежнему у него или у нее нет. И что вы будете делать? А у вас есть? Вы будете помогать? Или будете пинать все-таки? Иди, работай, зарабатывай, ну, сам.
Конечно, будем. Но как бы основное, ну, как бы 25, а там уже как бы периодически уже. Если все опять зависит за ребенка, как у него будет само желание.
Спасибо, поможет, спасибо. Я, кстати, тоже с вами все время говорю, если у тебя желание есть, то всегда поможем, а если желания нет, то и делать я тоже ничего не буду, просто я там, просто так что-то за тебя делать.
Ну как не буду, понимаешь, ну а что ты его бросишь на улице, что ли, голодного?
Нет, пожрать нет, дам, ну и все,
да?
И хорош.
Да, он все равно будет сидеть дома у тебя на
пожрать
шее.
Пожрать дам, а на кроссовке Nike пускай сам себе зарабатывают. Вот и все.
А, ну,
а посмотрите сообщение, сын жил с нами до 26, старшие до 20, а вот младшие в 19 уже окончила вуз, вышел замуж, но старая помочь и сейчас, и не только деньгами, а просто пирогов тех же испечь. Ох, как я бы.
Ну, слушай, ну пироги это не то, ну это не то. Это не это тепло и забота. Это не поддержка в том плане, про который мы говорим. Ну ладно, это совсем другое.
Ну, кстати, родители могут оказать поддержку своим детям, занимаясь их детьми. Вот это очень русская такая тема. Она, я не знаю, в Италии, насколько
распространена. А внуками ты имеешь в виду?
На Западе, да. На Западе вообще этого такого понятия, там, типа, чтобы бабушка сидела с детьми, там, ну, в Скандинавии в той же, этого нет вообще. Это
ой, слушай, тут я так счастлив, что это вот абсолютно моя история.
Да, да, но это очень большая помощь, понимаешь? Да. Это огромная помощь. Мне не нужны твои деньги, но мне нужно твое время, чтобы я могла заработать деньги, да, в тот момент, пока ты помогаешь мне с детьми. Это вот такой очень российский способ помощи. И мне
я, вы знаете, о чем подумал еще? Я подумал, что всех под одну гребенку-то нельзя, потому что, ну, я так безадресно, поэтому имею право так сказать, да, у кого-то ребенок действительно умный, перспективный, который хочет учиться, работать и зарабатывать, да, а у кого-то ребенок балбес. Ведь такое тоже бывает. И что с ним делать?
Главное, чтобы не лентяй был. Балбес, ладно, главное, чтобы не лентяй.
А это, ну, в данном случае это тожистые понятия. Балбес,
нет, лентяй. Балбесами не рождаются. Балбесов воспитывают, пойми. Если ребенок всю жизнь все получал на халяву, на блючке с голубой каемочкой, он не знает цены деньгам. Вот ты знаешь, что огромное количество детей, подростков, не знают, сколько стоит их жизнь. Я вот разговаривала с одним бизнесменом, он говорит, вы вообще, если хотите со своим ребенком какую-то финансовую, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вообще научился хоть как-то спланировать свою жизнь и хоть как-то начал от вас сепарироваться, вы сядьте с ним и распишите, сколько стоит его день, сколько стоят его репетиторы, его стол, его одежда, электричество, которым он пользуется, Wi-Fi, которым он пользуется, если у него есть там какие-то кружки там, или доп. Занятия, сколько это стоит. Я когда села со своим сыном, и мы это посчитали, у него реально глаза на лоб полезли. Он не знал, что я должна столько денег заработать, чтобы обеспечить ему такую жизнь.
Слушай,
мы
я
сами
об этом никогда,
им об этом не рассказываем.
Я никогда об этом не задумывался, честно говоря. Ты мне нашла занятие на послеобеденную пятницу.
Вот.
Влад, сегодня праздник, давай ты в понедельник посчитай.
Хорошо. Я вам потом сообщу об этом. Испорчу выходные себе.
У меня четверо детей. Это я сейчас не про себя рассказываю, хотя у меня тоже четверо. Сообщение от нашего слушателя. Дочь живет отдельно, трое сыновей со мной. Сколько пожелают, столько пусть и живут. Правда, у меня дом двухэтажный. Но вот трое сыновей. Ну, ладно. Я с трудом себе это могу представить.
Не, подожди, если они зарабатывают приличные деньги и несут семью, обеспечивают родителей, живут вместе, ну окей, какое-то время нет. Почему нельзя? Мне кажется,
дом большой.
Да, двухэтажный.
Взрослые люди. В эфире Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Радио. Поколение «Битва».